Одного я в толк не возьму. Посмотрел на него из-под очков Голицын со своей тонкой усмешкой. Веру вы у них отнимете. А чем ее замените? Когда Горбачевский принялся доказывать, что просвещение заменит веру и философия Бога, то Муравьев и Голицын обменялись невольной улыбкой. Тот заметил ее, замолчал и обиделся. Чтобы скрыть улыбку, Муравьев отвернулся и стал наливать стакан чаю. А когда подал его Горбачевскому, их руки на мгновение сблизились. Одна большая, красная, жесткая, с рыжими волосами и веснушками, с плоскими ногтями и короткими пальцами, другая — белая, тонкая, длинная, полная, женственной прелестью. «Нет, никогда не поймут они друг друга», — подумал Голицын. Опять как давеча наступило молчание, и почувствовали все черту разделяющую. Опять Борисов хотел что-то сказать и не сказал. Заговорил Бестужев. Еще раньше Голицын заметил, что он подражает Муравьеву нечаянно в словах, в движениях, в выражениях лица и в звуке голоса, как это бывает с людьми, долго жившими вместе. Казалось, можно было видеть и слышать одного сквозь другого. Один звук, другой — эхо, и эхо искажало звук. «Философ Платон утверждает, — говорил Бестужев, — что легче построить город на воздухе, нежели основать гражданство без религии. Бог даровал человеку свободу. Христос передал нам начало понятий законно свободных. Кто обезоружил длань деспотов? Кто оградил нас конституциями? Это с одной стороны. А с другой? Горбачевский встал решительно, прицепил саблю и надел сюртук. Было так жарко, что сняли мундир. — А столковаться нам будет трудненько, господа, — сказал он. И, наклонив немного голову на бок, сделался похож на упрямого бычка, который хочет боднуть. Мы люди простые, едим пряники неписанные. Вы вот все о Боге. А мы полагаем, что не из-за Бога, а из-за брюха все восстания народные. — Неужели только из-за брюха? — воскликнул Муравьев. — Знаю, знаю, не единым хлебом... А вы-то сами, господин подполковник, голодать изволили? Случалось в походе. Ну, это что? Нет, а вот как последние штаны в закладе, а жрать нечего. Эх, да что говорить, сытый голодного не разумеет. Петр Иванович, пойдем, что ли? Куда же вы, господа? Ведь мы еще ни о чем как следует, — всполошился Бестужев. А вот уже в лагерях поговорим. Там и наши все будут. А мы за них решать не можем, — сказал Горбачевский сухо. Муравьев подошел к нему и подал руку. — Иван Иванович, вы на меня не сердитесь? Если я что не так, простите, ради бога. И опять промелькнуло в улыбке его что-то такое милое, что Горбачевский не выдержал, улыбнулся тоже и крепко пожал ему руку. — Ну что вы, Муравьев, полноте? Как вам не совестно? Разве могут быть между нами личности? Петр Иванович, а Петр Иванович, да будет вам копаться. Борисов тщательно выбивал золу из трубочки, укладывал табак в мешочек и завязывал на нем тесемочки. Вдруг обернулся и, к удивлению всех, никто еще не слышал его голоса, заговорил тихо, невнятно, косноязычно, заикаясь, путаясь и прибавляя чуть не к каждому слову нелепую поговорку «десятое дело, пожалуйста». А я вот что, десятое дело, пожалуйста, не надо о Боге. Хорошо, если Бог, но можно и так без Бога быть добродетельным. Я, впрочем, не атей, а только лучше не надо. Вот как жиды, умницы, назвать Бога нельзя. Говори, о чем знаешь, десятое дело, пожалуйста, а о Боге молчок, и всяк сверчок, знай свой шесток. Молодец, Иваныч! В рифму заговорил, смеясь, похлопал его по плечу Горбачевский. — Ну, пойдем, стихотворец, лучше не скажешь. Гости ушли. Бестужев отправился их провожать. Муравьев, оставшись наедине с Голицыным, расспрашивал его о петербургских делах. Зашла речь о православном катехизисе. Муравьев принес рукопись и показал ее Голицыну. Катехизис начинался так. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вопрос. «Для чего Бог создал человек?» Ответ. «Для того, чтобы он в него веровал, был свободен и счастлив». Вопрос. «Что это значит быть свободным и счастливым?» Ответ. «Без свободы нет счастья. Святый апостол Павел говорит, ценою крови купленной есть, не будете рабы человеком». Вопрос. «Для чего же русский народ и русское воинство несчастны?» Ответ. «От того, что похитили у них свободу». Вопрос. «Что же святый закон нам повелевает делать?» Ответ. «Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться, да будет всем един царь на небеси и на земли, Иисус Христос». Голицын читал катехизис еще в Петербурге, но теперь, после давешней беседы, все получило новый смысл. «Скажите правду, Голицын, как вы думаете, поймут?» — спросил Муравьев. «Не знаю, может быть». «Может быть, и не поймут сейчас», — ответил Голицын, — «но все равно потом. Хорошо, что это написано. Знаете, написано пером, не вырубишь топором». И как будто подтверждая то, что прочел, рассказал он о белом царе, государе-императоре Петре III, в котором пребывает сам бог Саваоф с ручками и с ножками. — «Ну вот-вот! — вскричал Муравьев и всплеснул руками радостно. — Ведь вот есть же это у них! Не такие мы дураки, как Горбачевский думает. Ах, Голицын, как хорошо вы сделали, что приехали! Наконец-то будет с кем душу отвести, а то все один да один». Когда на прощание Голицын подал ему руку, тот взял ее и долго держал в своей. Молча стояли они друг против друга. — Ну, значит, вместе, да? — сказал, наконец, Муравьев, чуть-чуть краснея. — Да, вместе, — ответил Голицын, тоже краснея. Муравьев отпустил руку его, с минуту смотрел ему в глаза нерешительно, вдруг покраснел еще больше, улыбнулся, обнял его и поцеловал. Голицын почувствовал, что ему хочется плакать, как тогда во сне, когда с ним была Софья. Он знал, что она и теперь с ним. Глава вторая. Наступили счастливые дни. Голицын почти ничего не делал, не читал, не писал, даже не думал, только наслаждался глубокую негую позднего украинского лета. Не бывал в этих местах, но все казалось ему знакомым, как будто после долгих скитаний вернулся на родину или вспоминал забытый детский сон. Васильков, запустевший уездный городок Слободка, разбросанный по холмам и долинам. Серые деревянные домики, белые глиняные мазанки. Иногда крутая улица кончалась обрывом, как будто уходила прямо в небо. Внизу речка Стугна, обмелевшая и заросшая тиною, вдали синеющие горы, за ними Днепр, но он далеко не видно. Белые хатки в темной зелени вишневых садиков, хатка над хаткою, садик над садиком, и между ними плетни, увитые тыквами. В домиках жили хуторяне, мелкопоместные панки да подпанки, ели, пили, спали, играли в преферанс помаленькой, спорили о том, какой нюхательный табак лучше — шпанский, виолетный, бергамотный, рульный или полурульный, и действительно ли умер Бонапарт или только прикинулся мертвым, чтобы снова напасть на Россию. Ходили в церковь, гоняли водку на вишневых косточках, да Борова сажали в саж к разговенам.